Архивные тайны.
Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Итак, Ладога, Новгород, Киев, Владимир, Москва, Петербург. Шесть столиц России. Вот это наша тема сегодня. Почему эти города, сменяя друг друга, становились центрами российской государственности? Знаете, с чего хочу начать? Как-то не странно. Чем отличается город от городища?
Хороший вопрос. Значит, археологически вот понятие городище ввели именно археологи, и они его используют, и мы его переняли в исторической науке. Городище – это просто укрепленное поселение, сельское, не городское, а именно сельское. Если говорить о нашей с вами стране, о славянах, то, например, культура археологические славянские Восточной Европы, ну, назовем их, это Прага, Корчак, Пеньковская, Калачинская, ну, можно взять шире, там, и южных, и Балтийских, Балтийских славян, это Суковско-Дзидзитская и Ипатешти-Кандежская культуры археологические, вот они городища не знают. Это только чистые селища, то есть неукрепленные, грубо говоря, деревни. А вот в 8-9 веке на смену этих культур приходят новые. Для нашей с вами страны это культура, соответственно, Роменско-Баршевская и Лука-Рыковецкая. Вот их так и называют культурами городищ. А что изменилось? Каждая община, состоящая из нескольких селищ, ну, грубо говоря, чтобы в административном отношении, это что-то вроде колхоза. Несколько деревень, да, объединенных в одно единое целое какое-то, административное, хозяйственное и так далее. Вот то же самое тогда. Вот эти селища, они имеют, каждая из них, некий центр. Это был центр административный, военный, центр религиозный, ну, во всех смыслах центрах, но он отличается от селищ тем, что он огорожен.
Обнесли тыном это укрепление, времена беспокойны, это понятно. А что же в таком случае город? Это место, где появляются ремесленники, где крестьянский труд уступает место иным производствам?
Да, город все-таки связан в первую очередь с ремеслом, он связан именно с еще и социальными процессами, социально-политическими расслоениями общества. Город всегда расслоение социальное. И он становится центром политической власти, но, в первую очередь, и духовно-религиозной, и центром ремесла и торговли. Но и также обязательно... То есть город вообще, у него универсальная функция. Вот как, кстати, аналогия с городищем здесь уместна, потому что он выполняет... Городище универсально, на самом деле. Это и центр обороны. Кстати, вот славянское городище, оно еще имеет одну специфику. У славян везде жилища маленькие. Это землянки, полуземлянки, на севере срубные дома. Но средняя площадь, стыдно сказать, 20 квадратов, не больше, а то и 16 квадратов. А вот городища, их там землянок нет вообще, вот этих маленьких. Там только культура так называемых длинных домов. То есть они использовались, если военная какая-то опасность, то это как казармы, они там все располагались, все вместе с семьей туда просто переезжали. Наконец, если там справляли языческий культ, то вся община собиралась, вот, ну, скажем, либо на тризну, ну, либо на какой-то там, я не знаю, там праздник религиозный, и опять-таки в этом большом доме все собирались за общим столом. Судя по всему, в этих больших домах проходило общинное собрание. Это административный центр. Собирались все вместе в одном доме. Культура больших домов.
Герман Анатольевич, разницу между городом и городищем я уловил. А что в древности считалось столицей, если речь идет о едином государстве каком-то, и что не считалось? Что есть столица?
Ну, это вот опять-таки здесь вопрос для дискуссий, и историки, и политологи здесь будут спорить. Но я бы сказал, что, по крайней мере, опираясь вот на конкретный исторический материал, что ведь официально не... Ведь понятно, что законодательно, тем более мы вообще страна обычного права, в законодательных памятниках не закреплено статус столичного города. Но формально, что такое столица? Это центр... Кстати, ведь городов на Руси было очень много.
Гордарика, страна городов.
Да, да. И археологи приблизительно говорят, что вот таких вот укрепленных поселений, которые... Ну, смотри, какой критерий. Вот, а вот что считать, когда вот это городище, а вот это город? Или, грубо говоря, крепость и город, как отличить? И не случайно, кстати, вот теория происхождения Западной Европы европейского города, допустим, она очень интересна, потому что наиболее разработана, как они возникали. И вот спорят опять-таки, либо это центр торговли на пересечении дорог, торговых путей, либо это центр обороны, либо город происходил из феодального замка.
Давайте считать все-таки столицу центром великокняжеской власти. Я напомню, это радиозвезда, вы слушаете программу «Архивные тайны», Ладога. Не все согласны с тем, что она стала первой столицей даже не русского, проторусского государства. Тем не менее, Ладога входит в этот список. Почему?
Потому что самые ранние поселения и славян, и, возможно, связанные с деятельностью скандинавов, а по мнению ряда авторитетных ученых, скандинавы принесли вклад, скажем так, вот в этот процесс государствообразования. Вот Ладога, наряду с Рюриковым городищем и с Новгородом, археологически наиболее древняя. Поселение. По сути, вот по недавним, совершенно уже в 21 веке, раскопкам, уже где-то ориентировочно 750-е годы, там как раз найдены вот так называемые срубы. За счет дендрохронологического метода очень точно датировка определяется, прямо вот конкретно 750-е год по вот этим годовым кольцам, да? Так вот, уже это поселение существовало.
Тогда другой вопрос. Рюрик с братьями приходит туда в 862 году, вы говорите, что в 750 году уже город или нечто похожее на него существовал. Из этого можно сделать вывод, что какие-то формы государственности на Руси существовали и до Рюрика. Кстати, это крайне спорный вопрос, ожесточенно спорит на эту тему.
Ну, конечно.
Было государство?
Я думаю, что нет. Можно говорить только о каком-то протогосударстве. И вообще, что это за поселение? Была ли там княжеская власть и прочее? Это всегда этнически очень сложные поселения. Они все находятся, так или иначе, связаны, возможно, с важнейшим миграционным путем, который шел вдоль Балтийского побережья, так или иначе, захватывал бассейн Балтийского моря. И, наконец, там пересекались традиции, еще раз скажу, разных этнических групп. И что любопытно, вот все эти три центра, если иметь в виду Ладогу как наиболее древнее, потом идет Рюриково городище, и только потом Новгород, то они в археологических комплексах, если они, допустим, связаны с деятельностью тех же, допустим, ну, норманов или славян, они должны быть однородны, а они очень разные. Настолько, что мы не можем провести, вот найти преемственность между всеми именно в культурном археологическом облике. И это означает, что, собственно говоря, там это скорее вот связано с процессом, со сложной динамикой миграционных, хозяйственных, торговых отношений, но никак не с образованием древнерусского государства. Я думаю, что это, ну, одно из мест раннего расселения славян, в первую очередь балтийских славян, и только с IX века там появляются и связи эмиграции славян из более южных регионов, из Поднепровья, из Подунавья. Это отмечается в том числе и в Ладоге, в ее культурных слоях, вот уже ближе к моменту прихода Рюрика, скажем так. Но все-таки вот говорить о Ладоге как именно о столице, я думаю, что это скорее дань такому.
Хорошо, Новгород, первое упоминание об этом городе, это середина IX века, из Ладоги туда перебирается Рюрик, его имя снова связано с этим городом. Новгород числится столицей 20 лет, с 862 по 882 год. Город существовал до Рюрика. Безусловно.
Вот нет, иначе... не факт.
Не факт.
Не факт, потому что...
Он что, построил там укрепление и сделал селище города?
Ну, вот я бы вообще не стал бы связывать с Рюриком. Рюрик – фигура легендарная. Но вы правы, что в летописях именно вот такая последовательность. Но, правда, не во всех. Только Ипатьевская летопись указывает на Ладогу как место, куда пришел Рюрик. Остальное летописание говорит о Новгороде. То есть какая-то явно борьба. Идет процесс... на формирование государственности у восточных славян. Он идет в разных местах, он идет на севере, он идет на юге. И вот Новгород, он, безусловно, становится вторым, может быть, и даже первым вот, городом, претендующим на статус столицы. Но парадокс состоит в том, что мы не знаем археологически, не найдено, по крайней мере, ни одного археологического факта, который был бы древнее 9 века. То есть, грубо говоря, вообще все ведется к тому, что он где-то в 930 году возник. Это по дендрохронологии. Керамика дает еще более поздние варианты, то есть ничего не найдено. Археологи обычно говорят так, что Новгород возник на рубеже, в лучшем случае, 8-9 века. Но большинство из них датируют его уже 10 веком, время возникновения Новгорода. Но и при этом странно, что он сразу возникает как очень мощный центр, политический центр, который Ивану Третьему какой город мог сопротивляться? Только Новгород.
Только Новгород.
С мечом. Вот это очень древняя традиция вольностей новгородских. Вот это вот как сразу заявить о себе без долгой предыстории, как о таком центре, и сохранять это на протяжении столетий, это уникальный, конечно, случай, поэтому Новгород...
Северные Афины называли его, да.
Да.
Столицы Руси и России, Ладога, Новгород, Киев, Владимир, Москва, Петербург. Оставайтесь с нами.
Архивные тайны на радио «Звезда».
Столицы Руси, России. Об этом мы говорим сегодня с историком Германом Артамоновым. Киев становится Россией надолго, на несколько столетий. В 882 году туда приходит Олег. Кто есть вещий Олег? Это покровитель Игоря, да, сына Рюрика, это мифический.
Да, по летописи именно так, хотя, подчеркиваю, мы сейчас понимаем, что такие фигуры, как Рюрик, Олег и Игорь, они очень искусственно сведены между собой. Возможно, в реальной жизни, если они и были в реальной жизни, то они даже могли не соприкасаться между собой, не пересекаться. Но, тем не менее, формально история именно такая. Олег мыслится воеводой при Рюрике, который вместе с малолетним Игорем вот совершает этот поход 882 года из Новгорода в Киев, что символизирует объединение Новгорода и Киева, и вот батюшки...
Объединение через кровь, и еще более загадочные личности Дира и Аскольд, то ли князья,
да,
то ли воеводы, которые...
Да, еще раньше пришли.
Да, еще раньше пришли в Киев, то есть Киев – древний город.
Да, Киев, пожалуй, древний город, хотя...
Древнее его... Новгород.
Судя по всему, да. Хотя попытка вести его историю с VI века нашей эры, который мы 1500-летие Киева отметили, видимо, искусственно все-таки, но Киев древнее, археологически это видно, Новгорода, но столицей он, конечно, стал не сразу. Мы можем сказать так, что Киев стал родовым городом этой княжеской династии, русской княжеской династии, действительно со времен, допустим, условно Олега, утвердившейся в Киеве. То есть, грубо говоря, этим русам, судя по всему, когда они вот пытались здесь основать центр своей политической власти, удалось вот закрепиться. В Новгороде нет. Новгород, вот он, я подозреваю его, что он волен во князьях изначально. А вот в Киеве ему удалось. Это не значит, что там какие-то же ему, там, они силой. Там просто потребность была вот в этой защите, потому что это граница со степью, постоянная угроза. Ну, вообще регион такой более насыщенный, динамичный, чем русский север. И там, в общем-то, русы пришлись как бы вот по душе, скажем так. И они закрепились там действительно надолго. И именно Киев, они очень долго не смогут избавиться от вот этого представления о Киеве как о родовой вотчине, которое они, когда уже ситуация будет совершенно другой, когда Киев утратит всю свою политическую мощь, они все равно, вот их будет вот это вот на отчий, на деден престол в Киев все равно будут стремиться. Но Киев, конечно, выдающийся город, это один из крупнейших городов, кстати, Европы. Крупнейший город, почетом Петра Петровича Толочь, как...
Больше Парижа, Лютеции.
Да. Да, ну, Париж вне конкуренции, там 200 тысяч населения, это очень много, а Киев приблизительно 50 тысяч домов. Для сравнения, среднезападноевропейский 50 тысяч жителей, 10 тысяч домов, 50 тысяч человек в Киеве проживало, в домонгольском. Для сравнения, западноевропейский город максимум это 8-10 тысяч человек. То есть Киев в 5 раз превосходит средний западноевропейский город.
Смотрите, Герман, после приезда, значит, Олега и убиения Дира и Аскольда, вот эти вот неведомые персонажи утверждаются, что они успешно ходили на Царьград в 866 году, Бог их наказал, уничтожил бурей флот, они приняли христианство, опять-таки легенда, даже начали проводить крещение в языческом Киеве. Олег их убил, язычник, да, это принял на душу большой грех убийства первых христиан. Хорошо, ладно, династия Рюриковичей утвердилась в Киеве. А Новгород что? Новгород перестает быть столицей? Или это две столицы одного государства, северная и южная? И один путь из Варяг.
Я бы сказал бы так, что путь-то один, конечно, безусловно, что в принципе Киев, конечно, все-таки Киев столица, потому что это центр княжеской власти. В Новгороде никогда не было вообще наследственной княжеской династии.
Князей приглашали. Могли после Вечи и выгнать.
И выгнать.
И позвать другого.
Конечно. Ну, вот с Александром Невским, допустим.
Да, уж,
пожалуйста,
была это печальная
жизнь
история.
Положил на Новгород, но два раза ему договор заканчивался, и он уходил. То есть Киев имеет преимущество перед Новгородом именно как центр политической власти, безусловно, и княжеской власти. Но во всех остальных вопросах, то есть, понимаете, в чем дело, ведь государство – это не только политическая власть. Это еще и самоуправляющееся общество, территория, которая, ну, то, что с Истрии представляет понятие отечества. Это сложный такой организм очень. И в этом смысле я считаю, что вот такие ростки снизу государства, они были практически во всех местах расселения восточных славян.
Это «Радиозвезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Давайте уйдем в еще более седую древность, совершенно мифологическую. Легенда об основании Киева. Щек, Хорев и их сестра Лебедь, когда я приезжал мальчишкой в этот город, мне непременно вот это рассказывали. Это мифологические персонажи?
Ну, конечно. Но это как раз проводят в раннем русском летописании, чувствуется рука одного летописца. Я его называю полянским летописцем. Полянским, потому что он поднимает над всеми остальными славянами вот эту этнографическую общность полян. Сейчас в исторической науке нет точного представления, как их называть. Раньше мы их называли это союзы племен, сейчас вождество, но как ни называй, вот поляне, они именно этнографически как-то обособлены, и вот этот летописец, вот он как раз и рассказывает эту легенду об основании Киева, и рассказывает ее явно в пику новгородской версии о варяжском происхождении Руси, а он говорит о том, что поляне я же ныне зову мою Русь, и они пришли с Дуная, и было три брата, Кий, Щек и Хорив. Более того, этот же летописец еще рассказывает легенду об апостоле Андрее, который говорит, что апостол Андрей
поднимался по Днепру,
в Рим.
Андрей Первозванный.
Да, и он со своими учениками, он ночует на горах киевских, и поутру встав, окрестил, и воссияет благодать Божия на горах сих. То есть поднимает явно Киев. Но еще любопытно, что он, вот если мы не знаем, были ли Кий, Щек и Хорив, но благодаря вот этой записи этого летописца полянского мы знаем другое. Дело в том, что он неожиданно, вот напиши он, Кий был князем, и поставь точку. И мы бы ничего бы не узнали, а он точку не поставил, он вступил в спор и говорит: «И ныне сведущий Рикоша, яко Кий был перевозчик». И вот мы точно знаем, что была какая-то сила, какая-то социальная группа, которая считала Кия основателем Киева, но кто-то с этой точки зрения спорил, иначе бы он бы не стал бы спорить. Этот летописец. Мы не знаем, с кем он спорит, но мы знаем, что была социальная группа, которая придерживалась иного взгляда и на происхождение Киева, и на происхождение Кия, и на происхождение княжеской династии.
А антинорманисты были уже тогда.
Да, точно.
Смотрите, к тысячному году Киевская Русь достигает огромных размеров 1,3 миллиона квадратных километров. Это больше, чем за два столетия до Киевской Руси империя Карла Великого, которая поглотила большую часть Европы. Но упадок Киева начинается задолго до кровавого пришествия Батыя. С чем это было связано? Вот основные причины.
Вот это дискуссионный вопрос. Но как я вижу, вот я уже сказал о том, что основа – натуральная экономика славян. Земледелие экстенсивных форм, подчеркиваю, экстенсивных форм, не предполагало, собственно говоря, то есть не было экономических причин для вот создания такой огромной державы по территории. Мы настолько вот в этом имперском сознании находимся, что мы считаем, что Россия вот это вот такая огромнейшая территория, а на самом деле экономически причин, вот я не вижу экономических причин для ее возникновения. Это только политические и внешнеполитические факторы. Но для чего Новгороду объединяться с Киевом, если у них нет общей экономики? Вот что у них общего, кроме торговли?
Торговый путь.
Торговый путь, но этого все-таки мало для того, чтобы создать. Тем более, что, судя по всему, как это ни парадоксально, славяне в эту торговлю были вовлечены очень мало. И, кстати, вот даже в Ладоге, о которой мы с вами говорили, казалось бы, но основное занятие на торговом пути лежат, должны торговать. А археологи однозначно, основной вид населения, которое в Ладоге, земледелие.
Натуральное хозяйство. Да, да, сверху да, донизу и 100%.
И, соответственно, вот Киев, он начинает терять именно в силу того, что начинают прорастать вот эта афинская полисная структура во всех этих землях восточных славян. Но об этом Фраянов писал, мне его точка зрения симпатична очень. И постепенно вот эта княжеская власть, она обосабливается в каждом этом центре. Дробится это родовое единство этой династии. Они начинают, ну, скажем, они уже в 12 веке, смотрите, в 10-11 веке они вступают в браки только с заморскими принцессами, то в 12 веке они женятся уже между собой. То есть они начинают рассматривать свои отдельные вот эти вот ветви от единого древа, как уже самостоятельные династии. Их земля вот так вот заставляет дробить эту династию. И, собственно говоря, уже в 13 веке Даниил Галицкий, ведь термин «Украина» кто придумал? Это Ипатьевская летопись, 13 век. Это Киевщина по отношению к Галицко-Волынской Руси. Киев стал Украиной для Галицко-Волынской окраины и Галицко-Волынской Руси.
Напоминаю, у нас в гостях Герман Артамонов, историк, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета.
Архивные тайны на радио «Звезда».
Столица – это там, где сидит великий князь, это там, где прибывает и митрополит, хотя это не всегда совпадает. Как Владимир на Клязьме стал стольным городом?
Случайно. Киев, конечно, сыграл свою выдающуюся роль в истории нашей государственности, в истории нашей культуры, но уже к 12-13 веку он начинает испытывать упадок, поднимаются другие центры. И, в частности, вот этот процесс, который мы раньше называли феодальной раздробленностью, ну, политической раздробленностью, удельным периодом, поднимается вот этот Залесский действительно край, отделенный непроходимыми буквально лесами, и, кстати, очень непригодный для земледелия, потому что, во-первых, вот во Владимирской Руси, тогда Ростово-Суздальской Руси, во-первых, она практически вся поросла лесами. Пашни, которые мы видим сегодня, пустоты, свободные от леса, это все, что расчищено славянами, а подсек, то есть вот расчистка лесов, это самое, я вообще не понимаю, как они это делали без современной техники вручную.
Как корчевали пни?
Это просто, а как березу корчевать, это я один раз корчевал березовый пень, я понимаю, чего это стоило. Вот когда я просто на поле гляжу, освобожденный от берез, я понимаю, что это такое. И, наконец, это отсутствие черноземов, кроме вот этого клина Суздальского ополья. И это более суровый климат, более суровый. Вот поговорка известна на Егория «Мороз сея овёс», для широты Киева это уже не актуально, потому что там посевная может в марте пройти, а это июнь. И мы знаем, что для нашей территории, вот Владимира Суздальской, там у нас угроза заморозков вот по современным наблюдениям уже до 15 июня, и в августе они могут прийти уже буквально сначала.
Хорошо. Как в тяжелейших климатических условиях, при крайне скудной жизни, как я понимаю, рождается новое и впоследствии могучее государство?
Вот столицу эту новую, Владимир, она связана как раз с тем, что происходит процесс...
Там клин черноземной земли, я знаю.
Нету. Клин есть, да, клин
да,
есть.
Я видел черноземную землю под Владимиром.
Конечно, к Суздалю когда подъезжаешь.
Да, ледник принес.
Да, да. Но там, в этом краю, существует в 8-9 веке мощные славянские поселения. Там формируется боярская вотчина. И это территория, которая, по сути дела, так или иначе экономически, уже к 9-10 веку способна себя самостоятельно обеспечить, никак не связанная ни с Новгородом, ни с Киевом. И князь, сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, когда он в качестве наместника оказывается, он понимает одну простую вещь, что, собственно говоря, а к чему привязываться-то к Киеву? Можно здесь строить что-то отдельное, самостоятельное, небольшое, и не зависеть от своего отца.
Потом Андрей Боголюбский с князьями по коалиции приходит в Киев и сжигает его дотла, делая вещь куда более страшную, даже, как говорят, чем сделал Батый.
Ну нет.
Это зачем? Это зачем? Зачем? Престол принадлежал ему по праву отца и деда. Зачем надо было ходить войной
на
Киев?
Он как раз отражает вот эти очень сложные процессы обособления отдельных ветвей этого единого русского древа. И то, что межкняжеские столкновения могли быть очень жестокими, это совершенно так. Но, правда, справедливости ради должен отметить, что они, в общем-то, основное население обычно не затрагивали. Это редкий,
не страдали, да?
Редкий
то случай. То есть резни такой поголовной не было?
Нет, потому что они же от них зависят. Зачем же вырезать ту самую территорию, на которой ты хочешь наследовать, и превратить в дальнейшем вот свою собственную вотчину? Андрей, в отличие от своего отца, он понимает, грубо говоря, что...
Вот... Отец Юрий Долгорукий.
Да, да. Он понимает вот эту тенденцию, что в конечном итоге произойдет вот это обособление и будет дробиться, дробиться, дробиться. Восточнославянское государство в итоге придет к такой приблизительно по территории современный район. Город, прилегающий к нему сельская округа, друг друга натурально обеспечивающие. В каждом городе должна появиться своя княжеская власть, которая в диалоге с боярством и с общинной вечевой землей выстроит итоговую конфигурацию. И Андрей это понял. Он понял, что вот процесс этот политического дробления не остановить. И, грубо говоря, вот преодолевает вот эту тенденцию стремиться любой ценой через кровь, через жертву только в Киев, чтобы не будет уже этого. Будет отдельная история. И в этом смысле он, Владимир, по легенде красивой, да, вот эту икону, удивительную византийскую икону, сохранившуюся, Владимирская Богоматерь, она там лошади споткнутся, на месте будущего он свою... А на самом деле он... Почему именно вот новый город политический? Потому что древние города, более древние, чем Владимир, Ростов и Суздаль, там как раз очень сильное вечевое и боярское начало, и они его сразу вот к ногтю. А он нет, он человек тоже властный, он с отцом своим, с великим...
Недаром Андрея убили, потому что это...
Да, судя по всему...
В нем был такой дух цезаризма.
Да, 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 да.
Властный человек.
Властный, властный, из победителей волжских булгар. Но вот, тем не менее, осознавший вот эту вот возможность, грубо говоря, так он был наместником киевского князя, а так он стал государь.
Смотрите, 1238 год, взятие Владимира монголами. Город остается главным городом Северо-Восточной Руси. Хан Орды выдает ярлык именно на Великое Владимирское княжение. А выдает кому? Кому хотел или все-таки соблюдая русские законы лествичного права?
Вот нет, конечно, он ничего этого не соблюдал, и уже по первым назначениям, когда первые распределения ярлыков, скажем, почему Александр Невский не вдруг становится киевским князем, а его брат Андрей Владимирским, самый популярный князь, победитель шведов и немцев, стравливается одновременно с самым сильным князем Руси Даниилом Галицким и со своим братом. Нет, конечно, смысл самого этого ига состоит в том, что если до этого, как вообще решался вопрос, кто будет князем? Да разные тенденции. Новгород считал, что вот навечи они решают, кто будет решать. А здесь это право переходит к ордынскому хану. Ярлык на великое княжение, и он здесь разделяет властвуй. Вот главное.
И никуда не денешься. Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Позвольте мне вильнуть немножко в сторону. Наши евразийцы, ну, скажем так, неоордынцы, ныне существующие, утверждали, что на Руси были еще две столицы, о которых мы не говорим. Дальняя – это Каракорум, ближняя – это Сарай, ставка ордынского хана. А в этом есть логика.
Есть.
Потому что столица метрополии, а ты часть империи, твоя столица. Столица Индии – это что? Это город Лондон в свое время.
Ну да.
Вот тут есть правота.
В этом смысле логика, очевидно, есть, потому что понятно, что политический суверенитет был утрачен. Мы потеряли этот суверенитет, поскольку вопрос, если до этого мы сами решали, кто будет нами князем, ну, так грубо говоря, то теперь это решает ордынский хан. И более того, действительно, даже когда вот Золотая Орда начинает обосабливаться, Улус-Джучи, да, начинает обосабливаться, все равно инерция вот этой уже их монгольской империи, зависимость и этого младшего Чингизида от старшего, который сидит в Каракоруме, сохраняется, и то, что решает Батый и позднейшие князья, потом это нужно будет утверждать в Каракоруме, и поэтому они и совершают, и Михаил Черниговский, и Александр Невский, и то есть формально, с правовой точки зрения можно говорить, говорить о том, что столицей, но хотя, подчеркивает, это правовая казуистика, но она не решена основанием. Сарай и Кракаум могут считаться столицей.
Герман, бог с ними, с Монгольской империей, пора поговорить о нашей Златоглавой. Каким образом этот крохотный городок, который уходил во владение младшим Рюриковичем, а до того вообще был вотчиной непонятного боярина Кучки, каким образом он заменяет собой Владимира? С чего начинается возвышение Москвы?
Случайность. Поскольку Владимир и древние города, которые имели гораздо большую экономическую мощь и культурное значение этой земли, Ростов, Суздаль, Владимир, в силу нашествия утрачивают былую мощь, то появляются новые центры, их два. Это Москва и Тверь. И вот политика чингизидов периода вот возвышения так называемого Москвы, в XIV веке она происходит. Собственно говоря, Москва образуется, по большому счету, как город самостоятельный, когда Александр Невский своему младшему сыну Даниилу жалует Москву. Это самый конец, собственно говоря, 13-го
века. Московско-тверские войны, 200 лет, без малого.
Ну, в общем, да. А вот Орда дальше, она устраивает чехарду. Она выдает ярлык на Великое княжение Владимирское то Москве, то Твери, то Москве. Политика понятна, разделяя властвы. Она зорко следит, чтобы не возникло, чтобы не дать создать условия для того, чтобы один центр сформировался, укрепился, потому что этот центр рано или поздно сбросит иго, что и произойдет. Тем более, что нужно учесть, что они ведь непосредственно-то здесь не находились, я имею в виду монголы. Они находились, это первые дистанционные технологии управления. И гениальные, потому что столько, ну, несколько веков им удавалось это. И вот стравливание Москвы и Твери, оно в конечном итоге победу одержало Москва случайно во многом. 1327 год. Не могу никак поставить заслугу Иване Калите, когда он возглавляет карательную экспедицию против Твери, но в заслугу ему скажу, что он...
А потом и против Смоленска. Смоленск
ну
тоже,
и не
да.
только,
ну,
да. Но он все-таки, я бы сказал бы так, что он распорядился этой жертвой все-таки во благо государства, скажем так, города возрождающегося, потому что, по сути дела, он добился того, что дань, право сбора дани ушло от баскаков, стал собирать он. Кстати, я думаю, что он собирал даже больше, чем нужно, но дело в том, что он избавил от постоянных набегов и грабежей. И это дало такой результат, что уже его дети были готовы дать Куликовскую битву, вот если бы не чума.
Да, смотрите, вот Ключевский пишет, мне запомнилось, что политика московских князей принципиально отличалась от их других коллег. И краеугольный камень Москвы, до поры до времени, конечно, жить в мире с Ордой любой ценой. Да. Кстати, по заветам Александра Невского. Да?
Я согласен.
Еще московские князья были прекрасными хозяйственниками, самые яркие примеры это Иван Калита, и перед младшей столицей, как там померкла старая Москва, как перед новой царицей, парфироносная вдова, 1712 год, перенос столицы в новорожденный Санкт-Петербург, и многие это считают безумием Петра, потому что сердце страны должно быть защищено толщей территории, тысячами и тысячами верст. Он выдвигает столицу в самый угрожаемый район России, на западную границу.
Ну, вот для меня это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, нет такого москвича, который бы не любил, не был бы безумно влюблен в Санкт-Петербург. С его уникальной историей, с его уникальной культурой, архитектурой, ну, наконец, блокадой Ленинграда и прочее. С другой стороны, я понимаю, что в каком-то смысле критика Петра за неудачное географическое расположение, она может быть отчасти и справедлива, но вспомним, что к моменту начала Великой Отечественной войны, конечно, граница, почему Финская война, все-таки при всех...
Ну, отодвинули на 70 километров.
Да, конечно. Неудачно. Плюс климатически, конечно, ну, нужно признать, что климат очень суровый для городской жизни, тем более для столицы, это сложно очень. Мне казалось бы логично там было бы сделать крепость, мощную крепость. Но вот Петр вот волевым, конечно, решением решает эту проблему. Надо сказать, что, судя по всему, все-таки преувеличенный факт гибели людей при строительстве Петербурга. Вот это вот о том, что на костях, вроде бы по современным исследованиям не подтверждается там. Все-таки не так это было трагично, хотя здесь не буду утверждать. Но в любом случае это очень символично, потому что Петр, конечно, он прерывает естественную традицию развития государства, он делает вот выбор пользу западноевропейской модели развития. И в этом смысле на новом месте, новая столица, она очень органична для Петровской
Петербург эпохи. Это искусственно созданный город, да? Это модерн, это Европа. Москва это, ну, в каком-то смысле лицом на Азию, это вот древнее ордынство. Чаще всего об этом говорят сами ленинградцы, петербуржцы, пардон. Ленин переносит Петроград снова в Москву по понятным причинам. В 1918 году город находится под угрозой. Перенос, кстати говоря, был объявлен временным.
Да, да, и в тайне, ведь это, сам переезд правительства осуществлялся в тайне с очень такой серьезной охраной.
Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, может создаться ситуация, когда нам снова захочется перенести столицу? Если да, то куда?
Знаете, как историк, специализирующийся в области российской истории, если я что-то точно знаю, так это то, что нельзя ничего предсказать и предугадать в нашей российской истории, да и мировой, пожалуй, тоже. Все возможно, все возможно.
Вы филигранно уклонились от ответа на вопрос, я бы на вашем месте сделал бы то же самое. С нами был Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Историю России от Рюрика до Ленина мы попытались рассмотреть вот через смену столиц, коих было 6. Напомню, это Ладога, Новгород, Киев, Владимир, Москва, Петербург. До встречи.
Архивные тайны.